Отец, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Твой Дух, Дух Господень, служит каждому из нас лично. Отец, мы верим и принимаем на основании записанного Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса в свой Дух, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности и за те могущественные возможности, которые Духом Твоим уже находятся в нас, уже готовы действовать в каждом из нас и через нас, чтобы воля Твоя для каждого из нас лично могла быть исполнена во всей полноте и без всякого недостатка. И прости нам, Отец, всякую невнимательность к Твоему Духу. Помоги каждому из нас обращаться от худых путей и ходить по пути жизни, который Ты приготовил для каждого из нас лично. Мы выбираем Твою волю, мы выбираем путь жизни, который приготовил Ты, мы выбираем задание на этом пути, мы выбираем обеспечение на этом пути. Мы благодарны Тебе за каждого человека, которого Ты приводишь на этот путь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас лично не устраивать со своей жизни эксперимент и не жить методом проб и ошибок, но помогаешь каждому из нас лично идти по пути, по которому должно нам идти. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что на этом пути мы слышим голос ведущего по этому пути и видим путь, по которому должно нам идти. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас Дух премудрости и откровения допомазывает душу каждого слушающего, помогая им и слышать, и видеть волю Твою. Да будут глаза их открыты на волю Твою, и да слышат они ее во всякое время и на всяком месте. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И ожидаю, что открываются их глаза, открываются их уши на Твою волю, во исполнение Твоей воли, да будут во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое будет служить прямо сейчас, открывая глаза и уши. И я принимаю, что Дух премудрости и откровения да действует через меня во исполнение Твоей воли в силе Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы рассматриваем с вами тему «Молитва в свете Иисуса». Это тема, которая не относится, возможно, знаете, к аспекту «а поговорить» или к аспекту «давайте кому-то докажем, что они не правы». Печально признавать, что на сегодняшний день много тем, они рождаются не потому, что Дух Святой говорит говорить, а рождаются в конфликте. В конфликте больше на душевном уровне, когда кто-то кому-то хочет доказать, что он не прав, и говорит какую-то тему. Когда кто-то кому-то хочет рассказать, что их деноминация самая правильная, когда кто-то кого-то хочет в чем-то переубедить. И так рождаются много тем. Да, Духом Святым они очевидны. Духом Святым они очевидны. Но когда Иисус пришел на эту землю, Он не пытался никому ничего доказать. Он не пытался кого-то в чем-то переубедить. Он не пытался кого-то куда-то втянуть. Все, что делал Иисус, Он открывал то, что потом станет доступно каждому, кто примет его Спасителем и Господом. И я верю, что это ключ, который будет открывать глаза и уши, рожденных свыше, для того, чтобы выйти из этих экспериментов, из этих сражений с ветряными мельницами. И действительно, каждый день, не устраивая экспериментов, не живя методом проб и ошибок, идти по тому пути, по которому должно идти. Поэтому мы продолжаем с вами рассматривать настоящую тему. И в начале этой темы я бы хотел сказать слова, которые сказал мне Дух Святой сегодня в молитве. Эти слова касаются непосредственно этой темы. Он сказал следующее. После того, что Бог сделал, отмечаю слово «сделал», уже в Своем Сыне на кресте, пролив Его кровь, после того, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, чтобы каждый, кто призовет имя Иисуса, и примет его своим Господом, чтобы каждый мог исполнять волю Творца, после этого, слушайте, после этого не говорите о воле Божией, как о чем-то еще то, что должно совершиться. Не говорите о воле Божией, как о чем-то, что еще не совершилось. Не говорите о воле Божией в будущем. Не говорите. Потому что вера называет несуществующее, как существующее. А Писание говорит, что праведный верою жив будет. Поэтому если вы человек, который называет себя человек веры, то никогда не говорите о воле Божией в будущем или в том времени, что еще якобы этому предстоит быть. Писание говорит, чтобы слабый начал верить, он должен говорить, что он силен. И Дух Божий, я знаю, по отношению чего и почему он так сказал. Потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, мы положим также в основание настоящей темы. Да, сегодня мы планировали начать уже рассматривать молитвенную жизнь Иисуса. Но Дух Святой обозначил, что прежде чем рассматривать молитвенную жизнь Иисуса, важно рассмотреть учение Иисуса о молитве. Да, в Библии есть действительно учение Иисуса о молитве. Но как ни удивительно, на сегодняшний день это учение во многом рассматривают через призму деноминации, чем через то, что Иисус сделал, отмечу, уже на кресте. Поэтому сегодняшняя тема, сегодняшняя встреча, она будет посвящена именно учению Иисуса о молитве, но в свете того, что Он уже совершил на кресте. Это учение актуально, но актуально в свете того, что Он совершил на кресте. В большинстве же случаев это учение о молитве Иисуса в свете деноминационного влияния продолжают использовать так, как будто это еще не совершилось. Вы узнаете, о чем идет речь, и давайте сразу начнем. Мы не будем повторять уже прошедшие две встречи, потому что у нас сегодня, нам надо успеть дать сегодня именно это учение Иисуса о молитве. Поэтому, если вы хотите узнать, о чем мы говорили предыдущие две встречи, обязательно прослушайте, эти материалы есть. Итак, рассмотрим с вами учение Иисуса о молитве. Прочитаем вначале фрагмент, сказанного или причину, почему Иисус стал учить о молитве. Фактически, Иисуса к этому подвели ученики. Они задали ему вопрос. Я хочу прочитать это. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих написано. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». И Иисус, уча о молитве, сказал. Мы теперь читаем из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 5 по 7 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне или который не очевиден для твоих органов чувств. И отец твой, видящее тайное, приготовленное для тебя лично, это его воля». Заметьте, в самом учении Иисуса он сразу обозначает, что молитва к Отцу должна основываться на Его воле. Не на твоей воле, не на твоих желаниях, даже не на твоих потребностях, а должна основываться на Его воле. Это уже ключевой момент, который дальше будет иметь свое развитие. «И Отец твой, видящий тайное, приготовленное для тебя, воздаст тебе явно или откроет тебе, чтобы ты мог это вложить в свои уста. А молясь, не говори лишнего». Что Иисус называет лишним? Фактически лишним он называет все, чего нет воли Божией для тебя. Это лишнее. Это лишнее. А говоря, не говори лишнего, как язычники. То есть мы уже первое, что увидели, что прежде чем обращаться к Богу, к своему Творцу с просьбой, узнайте из обетования, возможно, то, в чем вы нуждаетесь. Потому что есть то, что Он уже дал, это нужно только высвободить. Есть то, что у вас уже есть. Знаете, это вообще радостная весть. Когда Дух Святой излился в ваш дух, Он не излился туда с пустыми руками. Он излился туда, неся в себе мудрость, необходимую вам, неся в себе силу, необходимую вам, неся в себе обеспечение, необходимое вам, неся в себе встречи, необходимые вам, неся в себе финансы, необходимые вам, неся в себе все потребное для жизни и все потребное для послушания. Поэтому, прежде чем обращаться к Отцу, узнайте Его волю для себя. Потому что, возможно, вам осталось только это высвободить. «Не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Печально, но это на сегодняшний день очень распространенный момент – многословие. Когда думают, что молитвой, тембральностью молитвы, положением тела в молитве является определяющим. Вера является определяющим. «Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш». Знает. Слово «знает» – это уже в прошедшем времени. Уже знает. Потому что то, что Он знает, Он приготовил для вас еще прежде создания мира. Воля Божия для вас не является реакцией на грех. Воля Божия для вас – это то, что выведет вас из греха и поведет в жизнь вечную. Ухватитесь за это. Это и есть путь жизни, который приготовлен для вас. Это не путь эксперимента. Это не путь реакции на происходящее вокруг. Это путь, который влияет на все происходящее вокруг. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Знаете, Он знает. Брат Олег, я тоже знаю. Не, послушай, Он знает. Не ты знаешь, в чем ты имеешь нужду, а Он знает, в чем ты имеешь. Брат Олег, но я пришел к Нему с нуждой. Стоп. Он знает, в чем ты имеешь нужду. То, что ты называешь нужда, о которой ты говоришь, это может быть реакция на те проблемы, на те давления, которые приходят в твоей жизни. Но ты не можешь выйти, реагируя на них. Послушайте, это очень важный момент. Для того, чтобы проблемы вами не обладали, вы не должны на них реагировать. Вы должны на них наступать волей Божьей. Это основы. Основы победы над любой проблемой. Реагировать волей Божьей. Если вы не знаете волю Божью, конечно, вы реагируете на проблемы под самим давлением проблемы, руководствуясь ей в молитве в том числе. Он знает, в чем вы имеете нужду, причем когда? Прежде прошения вашего. Это важный момент, который мы отметим. Итак, мы будем говорить с вами о молитве или учении о молитве, которое Иисус представил. Представил, да, это известная вам молитва «Отче наш». Это очень распространенная молитва. Но в чем особенность этой молитвы? И эту особенность нельзя не учесть. Я хочу сейчас вам кое-что подсказать. Когда мы с вами открываем Новый Завет, мы с вами видим период земного служения Иисуса. Этот период земного служения Иисуса несет в себе исполнение обещанного Богом праотцу Аврааму. Чтобы вы понимали, что все, что записано в Евангелиях, это период земного служения Иисуса, в котором представлена или начинает совершаться обещанное Аврааму. «В семени твоем благословлятся все племена земли». Это называется период земного служения Иисуса. Иисус пошел на крест. Совершились определенные события, как в физическом мире, так и в духовном. После того Иисус воскрес и сел одесную Отца. Это называется период небесного служения Иисуса, к как Господа славы. Этот период уже представлен в книге Деяний. И сейчас мы как раз находимся в этом периоде. И как не печально признать, что рожденные свыше в основном говорят о том, что Иисус делал в период своего земного служения. Я не говорю, что это не важно. Но я могу вам сказать, что для вас, как рожденных свыше, сейчас намного важнее знать, что Он делает. Потому что именно сейчас вам нужно с этим соединяться. Именно стать участником этих процессов. А если вы продолжаете находиться в том, что Он сделал, то вы находитесь в прошлом. А вам надо находиться в том, что Он делает сейчас. Взаимодействовать с Ним сейчас. Знать Его служение сейчас. Да, это служение начинается с книги Деяний, после дня Пятидесятницы. Но в большинстве случаев говорят о том, что Иисус должен был сделать. Хорошо, поэтому мы можем отметить с вами такие периоды, как период земного служения Иисуса. Потом можем отметить события на кресте и можем отметить период небесного служения Иисуса, которое продолжается сейчас, сейчас. О чем Иисус много говорил и учил в период своего земного служения? В общем-то, Он формировал платформу. Платформу для своего небесного служения. То, о том, о чем Он говорил, то, о чем Он учил. Фактически Он раскрывал то, что станет доступно после того, как Он прольет свою кровь. Он раскрывал то, что Он будет делать после того, как будет пролита Его кровь. Он раскрывал то, кто наполнит дух человека после того, как будет пролита его кровь. То есть, фактически, он раскрывал все то, что станет доступно после того, как будет пролита его кровь. Поэтому период земного служения Иисуса и во многом те учения, и во многом то, о чем он говорил, нужно рассматривать в свете тех событий, которым предстоит быть. Период своего земного служения Иисус не раз говорил о том, что после того, как человек исцелился, что он должен пойти принести жертву по закону Моисея. Опять-таки, почему Иисус это говорил? Потому что в тот момент времени он еще тоже находился под служением закона Моисея. Он его не отменял. Но он пришел и сказал, я пришел исполнить закон. Да, закон греха и смерти он как раз и исполнил. Поэтому в период своего земного служения Иисус подчинил себя закону и исполнил закон. Но в период своего земного служения многое из того, что он говорил, исходя из того, что произойдет на кресте. Если это так не рассматривать, то определенные учения Иисуса вы будете рассматривать как то, что вам сейчас нужно применять так. На самом деле нет. На самом деле то, о чем он говорил, он раскрывал то, что станет доступно на кресте и после креста, после тех событий. Поэтому в период своего земного служения он называл себя дверью к Отцу. Да, на тот период времени эта дверь еще не была открыта. Но когда он сказал, свершилось, эта дверь открылась. Да, раньше человек не мог стать одно целое с Духом Божиим, потому что еще не было рождения свыше доступно. Но после того, как он сказал, свершилось, оно стало доступно. Иисус есть дверь к Отцу. Я верю, что если бы рожденные свыше получили в этом направлении откровение, то они хотя бы заинтересовались. Если есть дверь к Отцу, который есть Творец, то неплохо бы узнать, что Он от меня ожидает. Творение до сих пор рассказывает Творцу, что для них лучше. Это один из парадоксов. Послушайте, если вы творение, то поинтересуйтесь, для чего? Какие планы у Творца на вас? Или вы думаете, что рассказывать Творцу о ваших нуждах это то, для чего вы родились свыше? Дай Бог, чтобы вы услышали это. Поэтому Иисус сказал, что я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Эта дверь была открыта через его кровь, когда он сказал, свершилось. Поэтому мы можем отметить следующее, что события на кресте, а именно пролитая Иисусом кровь, есть дверь в Дух Божий и во все, что он собой представляет. И все, кто в нее вошел, уже будучи новым творением, больше не могут читать многое, что представлено в четырех Евангелиях, как нерожденные свыше. Как нерожденные свыше. Они должны читать как новое творение, как те, которые уже это имеют, а не будут еще когда-то иметь. Это очень важный момент. потому что что касается вас, вы в нем. Но в период своего земного служения, имея общение с иудеями, они не были в нем, не были соединены с его духом. Поэтому новое творение должно читать слова Иисуса из учета того, что вы с ним одно целое. Одно целое. Поэтому в период своего земного служения Иисус и не требовал, как от своих последователей, так и всех следующих его, он не требовал абсолютно все то, о чем он говорит, исполнять. Потому что пока они исполнить этого не могли. Поэтому он отмечал, что в свое время придет Дух истины, который наставит их на всякую истину, который напомнит им все, о чем он говорил, который поможет им исполнять волю Божию для них. А в период же своего земного служения он открывал волю Отца, открывал того, кто будет им помогать, но не требовал от них выполнять то, что будет доступно выполнять только рожденному свыше. Но есть то, что Иисус на тот период времени говорил им делать, потому что пока это было им доступно выполнять по тому завету, который у них был, и закону Моисея. Поэтому Иисус открывал новый период, новую эпоху, эпоху веры. Об этой эпохе очень хорошо сказано Духом Святым и записано через апостола Павла в послании к Галатам, 3 глава, 23 стих. А до пришествия веры или времени веры Богу мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере или стать доступной жизни веры. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу или к Духу Господа, дабы нам оправдаться верой. И я хочу отметить, что мы живем с вами во время веры. И как сказал Дух Божий в начале этой встречи, после того, что Бог сделал в своем Сыне на кресте, после того, что Бог посадил Сына Своего одесную себя, чтобы каждый, кто призовет Его имя, был и спасен, и имел возможность исполнять волю Божию, после того, как Он все это сделал, о воле Божией говорить в форме времени будущей не мудро, а порой даже глупо. Потому что Иисус сказал: «Свершилось». И после того, как Дух Божий излился в атмосферу земли, говорить о воле Божией в будущем – это невежество, которое больше говорит о младенчестве. Хорошо. Теперь я хочу задать вам ряд вопросов, по ходу будем отвечать, чтобы закрепить некоторые моменты. Вопрос первый. Как вы назовете мужчину, который только что создал семью, а женщину, которая стала частью этого мужчины? Вы назовете мужчину мужчина после того, как он создал семью? Нет, вы назовете его муж. А женщину назовете жена. Что стало определением того, что вы стали их так называть? Потому что они теперь одно целое, словом, семья. А теперь другой вопрос. Как вы думаете, как теперь воспримет жена, когда муж после свадьбы скажет ей в обращении: «Эй, женщина»? Она воспримет как оскорбление. Так же самое, если женщина скажет мужу: «Эй, мужчина!» Это может восприниматься как оскорбление. Но опять-таки, это их личные семейные отношения. Но в целом, со стороны, это будет выглядеть именно так. То есть, после этого реакция будет только такая. Вы спросите: а какая связь этих вопросов с молитвой «Отче нас»? Связь огромная, потому что есть то, кем вы были до рождения свыше, а есть тот, кто вы после рождения свыше. Есть то, о чем Иисус учил еще не рожденных свыше, как о том, что им предстоит принять после рождения свыше, как о том, чему предстоит совершиться после того, как прольется его кровь. А теперь переходим к молитве «Отче нас», о которой учил Иисус. Мы имеем это задание от Духа Святого, поэтому мы будем его выполнять. Итак, молитва «Отче наш», представленная Сыном Божьим Иисусом и записана в Евангелии от Матфея, 6 глава, 9 стих. Начало так. «Молитесь же так». Давайте сразу остановимся, потому что здесь очень важно отметить кое-что в начале. Кому Сын Божий представляет пример этой молитвы? Он представляет своим ученикам. То есть учит непосредственно определенную группу людей, которые находятся вокруг него. Вопрос. Его ученики рождены свыше? Знаете, я узнал такой парадокс, что есть деноминации, которые считают, что даже до того, как Иисус пролил свою кровь, все, кто слышали Иисуса, уже были рождены свыше. Ну, печально, но пока такие есть деноминации. То есть, в тот момент, когда Иисус говорил это своим последователям в окружении, они еще не были рождены свыше, так как кровь Иисуса еще не была пролита во искупление грехов. Поэтому кому Иисус открывает это учение о молитве? Тем, кто еще не были рождены свыше. Это очень важный момент. Тем, кто еще не были рождены свыше. Тогда вопрос. О чем в основном говорит эта молитва к тем, кто еще не рождены свыше? Если учесть из Писания, опять-таки, тоже учение Иисуса, которое говорит о том, что не имеете, потому что не просите, это через Иакова Дух Господень говорил, то понятное дело, что Иисус говорил им о том, что им необходимо будет принять первое, после того, как прольется кровь. Поэтому фактически через это учение о молитве, о том, как необходимо молиться, Иисус раскрывал те аспекты веры, которые им необходимо принять, сразу принять. Подождите, а как было заповедано слабому принять силу для здоровья? Пусть слабый говорит: «Я силен». Я силен. Но если уже есть обращение к слабому, и слабому говорится: «Говори, я силен», то значит, он имеет возможность быть сильным. На тот момент, пока кровь Иисуса не была пролита, многое из того, что перечислено в молитве, они не могли еще иметь. Но именно пункты, представленные в молитве, это то, что станет доступно после крови. Это то, что исполнится на кресте. Поэтому Иисус, он фактически обозначил направление, в котором он будет действовать. Через их молитву он готовил их, и через их молитву он готовил путь для себя. Поэтому после того, что произойдет на кресте, после того, что будет пролита кровь Сына Божьего Иисуса, эту молитву нужно рассматривать как уже отвеченную Богом в Его Сыне Иисусе. Следовательно, молитва, о которой говорит Иисус, после того, что совершится на кресте, рожденным свыше, необходимо рассматривать в форме благодарения. Вы сами это увидите из настоящего учения. Это так, как правильно. Это так, как правильно. Давайте рассмотрим это учение. Итак, Иисус говорит: молитесь же так. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое. Первое, на что следует обратить внимание, то, в какой форме времени об этом говорится. Да придет. Это говорится в форме времени в будущем, то есть еще несовершенном чем-то, что еще не совершилось. Поэтому в период своего земного служения Иисус говорил, что приблизилось Царствие. Оно приблизилось, то есть оно еще не на земле, как на небе, оно только приблизилось. Но, послушайте меня внимательно, после того, как наступил день Пятидесятницы, после того, как Дух Святой заполнил атмосферу земли, уже из слов апостола Павла мы слышим совсем другое. Я прочитаю. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие, уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением необрезанных». И в послании к римлянам, то есть о чем он говорит? Проповедуя Царствие Божие, не в формате «приблизилось», а как «уже пребывающее». И в послании к римлянам 14:17 более детально сказано, «Ибо Царствие Божие не пища, но праведность, не пища и не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Заметьте, он привязал Царствие Божие именно к моменту излития Святого Духа на землю, в день Пятидесятницы. То есть, день Пятидесятницы на землю излился Дух Божий, который и является носителем чего? Царства Божьего. Так значит, исполнилось Писание? Исполнилось день Пятидесятницы. Значит, исполнился стих из Писания «Да приди Царствие Твое»? Исполнился. Да, конечно, ум не будет с этим соглашаться, потому что ваш ум сразу говорит, ну нет, посмотрите в книге Откровений, какое оно царство, послушайте. Но это же царство кто-то должен внедрять. Да, оно будет из вас исходить. Хорошо, мы не будем отвлекаться на этих людей. Итак, читаем дальше. Потому что Царство Божие уже на земле, в день Пятидесятницы, оно уже злилось в атмосферу и заполнило ее. Читаем следующую часть стиха в свете вышесказанного. Вы скажете, брат Олег, подождите. Но если Царство Божие уже на земле, то как молиться от этой части стиха? Хорошо. Читаю, как правильно молиться этим фрагментиком. «Отче нас сущий на небесах, да святится имя Твое. И мы благодарны Тебе за то, что пришло Царствие Твое». С благодарением. Просто прибавляйте благодарение. Мы благодарны Тебе за то, что пришло Царствие Твое. Вы можете, конечно, сказать еще более расширен. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Царство Божие пришло. Пошлите дальше. Следующий берем стиха, который Иисус говорит. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Заметьте, «и да будет». То есть Иисус учит о том, чтобы они об этом молились. «Да будет». Потому что именно это должно произойти опять-таки после того, как Дух Божий зальется в атмосферу земли. Именно это должно произойти. Но здесь пока он говорит, в форме времени будущее. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Да, пока Дух Божий не был доступен ихнему духу, многое из того, что Иисус говорил, для них было закрыто. Об этом он говорил еще много, имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Не можете вместить. Но когда придет Дух истины, он оставит вас на всякую истину. А пока они не могли этого вместить. Поэтому, когда он молился, «Да будет воля Твоя на земле, как на небе», возникает вопрос, о чем именно он молился? Правильнее сказать не о чем, а правильнее сказать о ком. Потому что воля Божия на небе реализуется Духом Божиим. Поэтому Иисус молился о том, чтобы Дух Божий пребывал на земле, как на небе. Это основа Евангелия. Евангелие – это личность, а не событие. Иисус говорил именно о личности, о Духе Божьем. И когда Дух Божий излился в атмосферу земли, то воля Божья, доступная каждому человеку, теперь на земле, как на небе. Доступна. Заставлять никто никого не будет, но уже доступна Духом Божьим. Поэтому, соответственно, так и нужно молиться с благодарением. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что воля Твоя на земле уже как на небе. Все. Дух Святой в вас, вам доступно знать волю Божию. Читаем следующий стих. В следующем стихе говорится, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Вообще слово «насущный» означает в одном из трактований «имеющий важное жизненное значение, безусловно необходимое». Вот такое «насущный». Возникает тогда вопрос, в какой форме времени опять-таки это звучит? «Дай нам». В будущей форме времени. Но если взять и проверить период земного служения Иисуса, где Иисус учил о хлебе, то хлеб в тех учениях, которые говорил Иисус, это слово от Духа Господня. Слово от Духа Господня. Скажите мне, вот рожденному свыше, вам как рожденным свыше, доступно каждый день слово от Духа Святого? Да. Каждый день. Хлеб или питание, или слово на сегодняшний день доступно вам, как в свое время было манна на каждый день доступно. Другое дело опять. Не ищет. Не стучат, не интересуются, не задаются целью. Но Иисус учил о том, что Он есть хлеб жизни, что именно от Него придет питание, Он станет источником питания. Он сказал, кто будет есть Меня, тот будет пребывать во Мне. Это очень важная часть. Поэтому Иисус и есть хлеб или источник этого хлеба посредством слова, исходящего от Его Духа. Хлеб насущный на каждый день – это слово от Духа Господа в дух человека на каждый день, которое доступно уже каждому рожденному свыше через Дух Господень. Поэтому и молитва должна быть соответствующая. Спасибо тебе, Господь, за то, что Духом Твоим Ты даешь нам хлеб насущный на каждый день. Ну, также можно сказать еще и мы благодарны Тебе за хлеб насущный на каждый день. То есть вам уже это доступно с благодарением. Читаем следующее. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В первую очередь давайте определимся. Если просим Бога простить долги, то в чем именно наши долги? Если опять-таки взять учение Иисуса, а каждое учение Иисуса, оно раскрывало какой-то аспект тех событий, которые произойдут на кресте, то в одном из учений Иисуса, притче о царе, который захотел сосчитаться с рабами своими, очень хорошо видно, что царь для себя, сам первый инициатор, принял решение простить должникам своим. Царь принял решение, это было его волеизъявление. Это было его волеизъявление. Но в этой же притче мы видим, что один из прощенных не простил должных ему. И пошел и стал требовать. И там произошли ряд событий, которые уже развивались. И тот, кто не простил должным ему, попал в результате в темницу. Поэтому, когда Иисус говорит в молитву, что просите, чтобы он простил долги ваши, то на самом деле это звучит так. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты простил нам. Просите, чтобы он простил вам. А теперь мы принимаем, потому что в Иисусе мы прощены. И нам прощены все долги. Подождите, он учил о том, что Господин простил. Но принять это как нужно? Верой. А вера что говорит? Вера говорит, называя несуществующее, как существующее. То есть Господин в Сыне простил, а принять это наша часть. А как принять? Так и нужно поговорить. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты простил нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Сложно? Не сложно абсолютно ничего. Читаем следующий стих. «И не веди нас в искушение». По поводу этого стиха больше всего возникает каких-то недоразумений. Мы знаем, что, как из некоторых стихов Писания, что Бог не является тем, кто искушает. И создается такое впечатление, что Бог искушает кого-то. Хотя в Писании написано, что Бог не искушается сам и никого не искушает злом. И также самое Писание написано в книге Иакова, что блажен человек, который переносит искушение, потому что испытан, не говорится о Боге, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И также в книге Иакова, 13 стих, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. То есть искушение, о котором говорится в учении о молитве, не имеет отношения к искушению со стороны Бога. Но создается именно такое впечатление. Но каждый, читаем дальше, искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. О, это меняет отношение. То есть, если Бог не искушает рожденных свыше, это мы для себя отметили, но искушаются похотью, то что такое похоть? Мы с вами уже не раз говорили, что похоть – это неконтролируемая и направляемая духом потребность тела человека. То есть, есть потребности, которые под влиянием мудрости земной фактически влияют на вас или даже управляют вами. В принципе, любая потребность, ради которой вы можете поругаться с кем-то, уже можно называть ее похотью. Похоть – это потребность тела, ради которой человек готов идти на компромисс с любовью к Богу и к человеку. Это и есть похоть. А Бог не является источником искушений. Не является. Возникает вопрос, о каком искушении идет речь? Хочу поделиться с вами тем, что сказал мне Дух Святой в отношении этого стиха «Не веди нас в искушение». Он сказал, что этот стих нельзя толковать отдельно от второй части в этом же стихе, но избавь нас от лукавого. Потому что искушение, искуситель, и избавь нас от лукавого, лукавый, это одна и та же личность. Искуситель и лукавый – это одна и та же личность. Поэтому вот какое толкование представил мне Дух Святой из учета второй части этого стиха. «Не оставь нас в руках искусителя». «Не веди нас в искушение», Дух Святой сказал, в контексте второй части означает «Не оставь нас в руках искусителя». И это полностью соответствует тому, что Иисус совершил на кресте. А вот что Он сказал. Иоанна 12:31. «Ныне суд миру сему. Ныне, или после того, что я сделаю на кресте, князь мира будет изгнан вон». То есть это полностью соответствует тому, о чем Иисус в молитве говорил. Молите же так, потому что я это исполню, то, о чем вы будете молиться. Я это исполню. Ну, а соответственно, после того, что Иисус совершил на кресте, после того, что это уже исполнено, соответственно, и нам молиться нужно. Как молиться нужно? С благодарением, с благодарением. Как это с благодарением выглядит? Я прочитаю вам. Господь, спасибо тебе за то, что ты не вводишь нас в искушение, и избавил нас от лукавого. Или можно еще так. Мы благодарны тебе за то, что ты не оставил нас в искушении и избавил нас от лукавого. И так правильно. Потому что и так говорится о том, что это свершилось. Для нас, как для тех, для кого кровь Иисуса на сегодняшний день живая, это свершилось уже. Это не свершится. Вы скажете, брат Олег, а как же те люди, которые продолжают молиться об этом так, чтобы это свершилось еще? Ну, во-первых, то, что они еще молятся в форме времени будущего, в этом нету никакой веры. То есть это молитва, которой они не прилагают никакой веры. Следовательно, и применить веру к этому они не могут. Потому что они до сих пор молятся так, как будто это еще не совершилось. А это говорит о том, что дьявол еще будет иметь возможность использовать это и представлять это как еще что-то, что, на что он имеет законное право. Поэтому эти деноминации, они во многом и отличны тем, что они продолжают говорить о дьяволе как о имеющем свободу. Продолжают говорить об искушениях, как о Божьем промысле. Продолжают говорить о каких-то вещах, которые якобы еще как бы еще не исполнились. Потому что само неверное представление этой молитвы, оно приводит к тому, что они находятся под влиянием этого. Хотя, если бы они отнеслись к этой молитве, исходя из слова Иисуса «свершилось», то они бы молились бы уже с благодарением, как наследники совершенного. И дальше, в завершении Иисус говорит: «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовек». Так Иисус заканчивает это учение о молитве. А теперь я хочу прочитать вам эту молитву в соответствии с тем, что Иисус сказал «свершилось». То есть я прочитаю ее с применением веры по отношению к воле Божией, которая свершилась в Сыне Божьем на кресте. Вот как это звучит. Молитесь же так: «Отче нас, сущий на небесах, да святится имя Твое. Хвала Тебе за то, что пришло Царствие Твое, и воля Твоя на земле, как на небе. Уже! Мы благодарны Тебе за хлеб насущный на каждый день. Благодарны Тебе за то, что Ты простил нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставил нас в искушении и избавил нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Оно звучит и совсем по-другому. Оно несет дух веры. Оно несет жизнь. Оно несет славу совершившему. Мы не в осуждении говорим этим людям, да, во многом они это делают, потому что эта эстафета передалась еще им оттуда, от ихних праотцов. Как те особенно не вникали, так и эти не вникали, так и эстафетно оно не вникает. Конечно, я верю о том, что Дух Святой откроет этим людям, они искренне любящие Бога, но так получилось, что они искренне любящие Бога не внесли веру в определенные учения Иисуса, не рассматривают их в свете «свершилось». Есть многие вещи, которые Иисус говорил, исходя из того, чему предстоит быть. Поэтому нам уже, как тем, кто заходится за крестом, не на кресте, а за крестом, мы в Иисусе, мы за крестом, нам, тем, которые уже прошли в Иисусе крест, нам нужно рассматривать эту молитву и учение о молитве, как уже совершенное. Поэтому я еще раз хочу отметить слова Духа Божьего, сказанные нам к этому учению, что после того, что Бог Отец сделал в Своем Сыне на кресте, после того, что Сын Божий сидит одесную Отца, чтобы воля Божия могла быть исполнена, после того, как Дух Божий излился в атмосферу земли, говорить о воле Божией, как о чем-то еще не исполненном, это лишать себя возможности жить в воле Божией, ходить в воле Божией, принимать воле Божией. Это фактически добровольное накладывание ограничений. Да, это огорчает Дух Святой. Да, это огорчает Дух Святой. Поэтому молитва «Отче наш» в формате «Да будет еще когда-то» — это не молитва, которая возгревает дух. Это молитва, которая огорчает дух. Так как она произносится без веры, она произносится в форме, как будто Иисус, сказав «свершилось», ничего не свершил. Я стараюсь очень мягко подносить и доносить это, потому что это огорчает Дух Святой. Нельзя о воле Божией говорить в будущем, так как она уже на земле, как на небе. А то, что рожденные свыше не применяют к воле Божией свою веру, дарованную им, так причина-то не в Боге. То, что они не видят волю Божию и исполнение ее в своей жизни, так причина-то не в Боге, а в том, что люди-то не применяют веру. Да, концепт, если Богу это будет угодно, Он сам это сделает, стал определенной твердыней, которую использует не Дух Божий, а использует как раз другой дух и удерживает рожденных свыше от уже дарованного, от уже исполненного в Сыне Божьем Иисусе. Послушайте, Бог ничего не удерживает. В Писании написано, что в Нем мы обогатились все. В Писании написано, что все обетования в Нем уже да и аминь. Так какой да будет. Все, воля Божия уже есть. Да, если у вас есть вопрос с волей Божией. Да, если вы не уверены, есть ли на это воля Божия. Так у вас есть обетование получить мудрость о воле Божией. И кому не достает мудрости, допросит у Бога, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Ибо сомневающийся подобен морской волне, ветром раздуваемой. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Тем не менее, молитва «Отче наш» звучит в форме, как будто еще это не свершилось. Я прекрасно понимаю, что в определенных деноминациях очень сложно приступить вот этот традициональный подход. Поэтому и вы старайтесь их не осуждать. Они искренне любящие Бога. Но пока традиции в их душах или душе преобладают. И в какой-то степени оказывают свое влияние на контроль в применении веры. Печально, но пока имеет место. Вы же со своей стороны делайте это правильно. Активируйте свою веру, применяйте свою веру. И я верю, что Дух Божий откроет их уши, услышать это. Возможно, вы будете стоять рядышком и благодариться с благодарением молитвой «Отче наш». И они это услышат. Дух Святой откроет их уши. Да, будут те, кто начнут кидать в вас камни, но и будут те, кто услышит вас. Еще раз. Но знаете, что удивительно? Когда я работал над настоящим материалом, я имею в виду для сегодняшней встречи, Дух Святой обратил мое внимание не сколько на то, что это уже свершилось, сколько на то, что в этой молитве, слушайте, ничего не говорится о воле тех, кому Иисус дает это учение о молитве. Ничего. В этом учении о молитве Иисус говорит о воле Отца в Сыне. О воле Отца, как в основе. О воле Отца. Это ключ. Да, мы увидели с вами, что сегодняшний день ее надо говорить с благодарением. Это одна деталь. Но та деталь, на которую Дух Божий сказал обратить внимание в сегодняшней встрече, это что Иисус в учении о том, как молиться Отцу, нигде не обозначал волю тех, кого Он учил. Он не говорил им открывать их волю и ожидать, что Отец исполнит их волю. Да, еще было не время, 100%. Потому что кровь Иисуса еще не была пролита, и единственное, что им нужно было, это верить, что Он есть Спаситель, и ожидать, что после того, как будет пролита кровь, исполнится все, о чем Он говорил. Все. Но в самом учении мы можем простираться в этой мудрости, держась за то, что в самом учении Иисус нигде не фокусировал внимание на волю тех, кого Он учит. Это очень важный момент. Очень важно. Потому что на следующей встрече мы с вами будем рассматривать саму молитву Иисуса. Вначале еще саму молитву Иисуса, а потом уже будем, потому что план настоящего учения дал мне Дух Святой, поэтому я буду следовать согласно этому плану. Поэтому на следующей встрече мы будем рассматривать саму молитву Иисуса, как Он молился Отцу, так как это для нас образец есть. Мы рассмотрели учение, потом саму молитву, а потом молитвенную жизнь Иисуса как бы уже положим в кульминацию и обозначим основные моменты. Поэтому я верю, что Дух Божий поможет вам отнестись мудро к тому, что вы сегодня услышали. И если вы где-то читаете в Писании какую-то молитву, то отнеситесь с ней с позиции веры, как уже что-то исполненное, как уже что-то, то, что у вас есть Духом Святым, применяйте к этому свою веру, называя несуществующее как существующее. И что Дух Святой отмечает? Если вы не знаете о чем-то волю Божию, и вы не имеете должного дерзновения называть это как что-то уже существующее, то проведите какое-то время, узнайте волю Божию, а потом вкладывайте в свои уста волю Божию с дерзновением. Поэтому в Писании написано, что вера приходит от слышания, от знания воли Божьей. Поэтому вам будет очень сложно верить, если вы не знаете волю Божью. Но вы ее узнаете и верьте Богу, называя волю Божью для вас, как уже то, что у вас есть, а не то, что будет. Не то, что будет. Иначе, где вера ваша? А Иисус сказал, имейте веру Божью. Как иметь веру Божью, не зная волю Божью? Как иметь веру Божью, называть что-то еще как неисполненное? Это не вера Божья. Вера называет несуществующее как существующее. Она говорит о том, что уже есть, вера же есть. Хорошо, пусть Бог дает мудрость каждому, кто слышит настоящий материал. Я хочу сейчас в завершении материала снова прочитать молитву «Отче наш» в контексте того, что Иисус сказал на кресте, свершилось, и пролил искупительную кровь. Читаю это еще раз, молитва Иисуса в контексте «свершилось». «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Хвала Тебе за то, что пришло Царствие Твое, и воля Твоя уже на земле, как на небе. Мы благодарны Тебе за хлеб наш насущный на каждый день. Мы благодарны Тебе за то, что Ты простил нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставил нас в искушении и избавил нас от лукавого, ибо Твое воистину есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Прекрасно звучит. Прекрасно звучит. Оно и в духе имеешь подкрепление, оно и для души имеешь назидание. Слава Богу. Хорошо. Давайте мы поблагодарим Господа Иисуса за Его служение, за Его наставление, за Его помощь и за Его участие, что Он поможет каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент и не тратить время в молитвенной комнате на то, что уже так уже дано, что и так уже совершено, что и так уже произошло, что так уже есть, что уже есть в нем. Хорошо, давайте совершим молитву, поблагодарим. Спасибо Тебе, Отец, мы благодарны Тебе за откровение, которое наполняет дух каждого слушающего. И, Отец, я благодарен Тебе за то, что и глаза, и уши каждого слушающего открыты на волю Твою. Отец, я благодарен Тебе за то, что они видят путь жизни, по которому должно им идти. Они слышат голос ведущего по этому пути. Спасибо Тебе за то, что глаза их открыты и уши их открыты силою Твоего Святого Духа, чтобы воля Твоя в их жизни совершалась во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что их молитвенная жизнь будет во свете Твоей воли. Да станут они людьми воли Божией во исполнении ее во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать и умножение, которое могущественно действует в жизни каждого из нас лично во исполнение Твоей воли. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да приходит в житницы, да приходит в кладовые, чтобы воля Божия, план Божий, его задания, его намерения могли быть исполнены во всей полноте во имя Иисуса. Ты, Бог, дающий семя сеющему, хлеб, пищу, даешь обилие посеянному. Поэтому да приходит урожай с этого семени, прямо сейчас, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.